жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость Андрей Панкратов. Андрей, привет!
День добрый!
Вот давай теперь ты расскажешь. Уже несколько записей мы сделали в таком красивом месте, не в студии. И все я объясняю, где я сегодня. Вот расскажи сейчас ты, где я сегодня и кто у кого в гостях. Что происходит? Вот Вышний Волочек мы находимся. Что происходит?
Мы сейчас находимся в таком замечательном месте, в Вышнем Волочке, в таком лесу. И у нас проходит конференция нарко-алкозависимых людей, тех, кто когда-то был в зависимости, тех, кого Господь освободил. Сегодня у нас есть возможность собраться здесь вместе для общения.
Чудесного общения.
Да.
Ты приехал вчера, позавчера?
А мы приехали в первый день, в среду.
Да, вот я сегодня первый день. Прекрасные встречи, прекрасная программа, которую я записываю, открытые люди. Но человек, которому 30 лет, и который такое прошел, много лет я записываю программы, и я не устаю пугаться, не устаю расстраиваться. Как так могло случиться? У тебя благополучная семья была?
Моя семья состояла из 4 человек. Моя мама, отец, у меня есть сестра младшая, и я. Семья была неблагополучная. Вот отец был преступником, наркозависимым. Мать была алкоголичка, сестра, собственно, вместе мы с ней росли. Вот
ну, в общем, тебе вопросов нет тогда, потому что очень многие сегодня молодые люди рассказывали о том, что и мама при профессии, и папа, тогда вопросы. А так у тебя выбора не было другого, как бы?
Ну, на первый взгляд.
На первый взгляд?
На первый взгляд не было. Но, тем не менее, выбор есть у каждого.
Конечно, конечно. Но если папа преступник, наркозависимый, мама пьет, а сестра что? Младшая, старшая?
Младшая сестра.
Что она?
Ну, у нее жизнь сложилась более благополучной, чем у меня.
Школа. Ты рано начал?
До 16 лет я проучился я до 7 класса, после чего школу я бросил, дурные компании, алкоголь, сигареты, легкие наркотики. После смерти отца в 16 лет меня посадили в детскую колонию, после чего 3 с лишним года я отбывал наказание и в 19 лет освободился. И уже стал более серьезный наркотики употреблять. Вот что.
Я подумала, что ты стал более серьезным уже.
К сожалению, нет. К сожалению, нет. Вот. Я стал употреблять наркотики, и с этого момента, собственно, и началась такая зависимая жизнь моя от каких-то наркотических веществ. Постоянные какие-то компании. То есть день за днем тебе нужно употреблять наркотики, нужны деньги, как минимум 1000 рублей в день. После смерти отца я стал серьезным.
Он погиб?
Да, он умер от употребления наркотиков. Угу. Да. После смерти отца я стал... То есть, когда был жив отец, он как-то еще меня удерживал в своих руках, такой отцовской рукой авторитетной. Вот после его смерти я уже... не был зависим от родителей. Мать моя, она продолжала употреблять алкоголь. Ну, и таким образом жизнь складывалась. После тюрьмы, как я уже сказал, стал употреблять более тяжелые наркотики. И таким вот образом моя жизнь складывалась порядка 6 лет. Я искал удовольствие в наркотиках, легких, тяжелых, как ни назови. Моя жизнь... она складывалась таким вот образом. И, в принципе, не знаю, было много моментов, когда я стоял на пороге смерти, но это не мудрено, потому что, ну, это реально страшное дело.
Да, это страшное дело. И очень часто рассказывают смерти друзей, и, кстати, очень многих они отрезвили. Но у тебя целый отец умер, и, наверное, друзья умирали. Да. И все шло своим чередом. Все это еще радовало, или ты уже понимал просто, что так всегда уже и будет, выхода нет? Или все еще искал?
Ну, единственное, чего я продолжал искать, это удовольствие. Удовольствие, и, соответственно, искал их там, где уже я нашел это удовольствие в наркотиках. Несмотря на смерть отца, несмотря на смерть близких друзей моих, их было тоже, кстати, очень много. То есть это меня не останавливало никаким образом. В этом был смысл моей жизни. И хотя, на самом деле, люди говорят, что якобы они стали жертвой наркотиков, в моей жизни немножко другая картина сложилась. Я просто хотел удовлетворять себя, и наркотики просто стали средством.
Тупик. Вот тупик. Всегда это очень... доминанта программы. Вот он тупик. И люди разные предпринимают. Абсолютно разные. Вот твой тупик.
Да, тупик, собственно, заключался в том, что я стал рабом собственных желаний.
Да. И... Но, как правило, есть осложнения.
Есть осложнения, да. Осложнения были, ну, они с каждым днем, потому что все это было связано с финансами. То есть каждый день тебе нужны деньги, их где-то нужно искать. Ну, работать я не умел. И единственный выход, который был, это... кражи, воровство и так далее. Ну, то есть это постоянные какие-то размышления по поводу там, где можно кого-то обмануть, кого-то обдурить и так далее. И вот таким образом я выживал, если можно так сказать, ради того, чтобы наслаждаться этой жизнью. Ну, лучше, конечно, не становилось. И пришел момент, когда я понял, что я реально нахожусь в зависимости. Это было не сразу, потому что, ну, поначалу были какие-то иллюзии на самом деле, и жизнь как-то так, ну, еще, может быть, до конца я не увидел всей вот этой вот опасности для своей души, для себя, но... Пришел момент, когда я понял, что я не могу без наркотиков.
И вот, ты уже знаешь, что нужно что-то делать.
Да.
С чего ты начал?
Ну,
больницы можно, да, можно, да, все что угодно.
Когда я понял это, я с еще большей силой стал употреблять наркотики, потому что пришло реальное осознание того, что я нахожусь в опасности. Вот, и с того момента я стал еще больше употреблять наркотики. Были различные попытки уездов в центр, с такой духовной программой, или же какие-то больницы. Ну, сейчас как бы много есть возможностей, но где бы я ни был, все это заканчивалось. То есть я возвращался туда же, на тот путь, с которого я сходил на какое-то время. Были моменты, когда я не употреблял несколько месяцев, но возвращался обратно на ту же дорогу и, в принципе, реального выхода не видел. Ну, нужно уточнить еще, что улица, на которой мы выросли, там был дом молитвы, улица была из 20 домов, и вот 20-й дом, самый последний, был домом молитвы, и, в общем-то, о Боге я слышал с детства. И где-то там в глубине я понимал, что, наверное, есть кто-то, кто может освободить меня и помочь мне в моей беде, но не было какой-то конкретики. То есть я понимал, что выход где-то есть, может быть, на подсознании, да, на уровне подсознания, но реально не видел его. Пришел такой момент в моей жизни, когда я уже довольно длительное время находился в зависимости, и таким образом дозировка, которая мне нужна была, она была высокой. Нужно было много денег для того, чтобы... И, в принципе, я уже не получал удовольствия от наркотиков. То есть я кололся для того, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. И я решил в очередной раз пойти в больницу и каким-то образом, может быть, найти там свободу. Ну, пришел, заплатил денег в больнице, чтобы мне как-то помогли, там, мне стали делать какие-то уколы, капельницы и так далее. А в какой-то момент мне не становилось лучше, началось становиться хуже. И на следующий день, буквально с утра, у меня начались судороги. Врачи не знали, что делать. То есть для них это, ну, было удивление какое-то. Они не понимали, в чем дело. Эти судороги продолжались трое суток. Мне не ставили диагноз, и я помню тот момент, когда подошел главный врач, смотрел на меня и с такими удивленными глазами сказал: «Мы не знаем, что делать. Ну, либо этот человек умрет от наших препаратов, которые мы колем ему, либо он умрет от этих судорог». И это был вот тот момент, когда я стал копошиться в своей голове, искать выход. Может быть, я что-то... где я не знал, что делать. И вот уже на третий день вот этих мучений я решил обратиться к Богу. И...
Прям никто ничего не говорил.
Нет, тебе? Я достаточно знал. Я уже уточнял, что мы выросли, наша семья выросла на улице, где...
Да и ладно, на улице могла ничего не значить. Ты решил обратиться к Богу и...
И я сказал... Следующие слова: «Господи, спаси мою душу». И я увидел реальную, реальную нужду в том, что, ну, моя душа нуждается в Боге.
То есть вообще не от смерти спаси меня, не тело, но... спаси мою душу.
Да. Это было мое покаяние. То есть я понял, что...
Это было твое обращение.
Это было, да, это было мое обращение к Богу. Я... понимал, что, ну, моя жизнь, она складывалась таким образом, что единственное, чего я заслуживаю на данный момент, это только смерти.
Андрей, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим беседу.
Пожалуйста, на косые дожди пожалуйся, на пронзительный ветер севера, на апатию утра серого. Расскажи про сомнения тайные, про тревоги и про мечтания. Если нужды свои доверишь мне, то предам их в молитве бережно. Дух Святой даст слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. Таинство, чтобы ревностно ходатайствовать. Без любви все мольбы беспочвенны, без нее с небом связь испорчена. Твоего я жду разрешения за тебя повести сражение. Ныне с верою исповедую, что окончится бой победою. Дух Святой даст слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. Дух Святой даст слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. В час полуденный или затемно Позвонишь ты мне обязательно, об успехах расскажешь радостно. Будем вместе пред Богом праздновать. Номер мой набери, пожалуйста, на косые дожди пожалуйся. И уляжется ветер с севера, распогодится утро серое. Дух святой да слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. Дух святой да слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова. И беседуем мы сегодня с Андреем Панкратовым. Ты обратился к Богу. Никто, ни друг не пришел, как это бывает. Ни мама не притащила эту весть от подруги. Или сама там уже начала в церковь ходить. А ты, просто зная, что есть Бог, ты сказал: «Боже, спаси мою душу». О, круто!
Да, здесь нужно уточнить несколько моментов. Дело в том, что на тот момент моя мама, она уже была верующим человеком. Она, кстати, проходила реабилитацию.
Мама?
Да.
Ох, мы же упустили, я упустила, что твоя мама алкоголизмом страдала.
Да.
Так,
да.
Так.
И на тот момент, когда я находился в зависимости, она проходила реабилитацию. Она успешно прошла, уверовала.
Во сколько лет?
47.
Ох!
47
не так-то
лет.
Не так-то легко в 47.
Да. И, в принципе, когда она приехала после реабилитации, она мне проповедовала о Христе. Кстати говоря, моя сестра тоже на тот момент уже была верующей.
Сколько лет девочке было?
23 года. 23 года.
Вокруг тебя движуха пошла,
да, вокруг,
какая.
Вокруг меня...
Что-то стало происходить.
Да, и в принципе так происходило всю мою жизнь. То есть существование Бога для меня не было какой-то загадкой. Mm-hmm. Да? И там, в больнице, когда вот я находился в этом состоянии, да, я увидел реальную нужду своей души, да, в Боге. Я понял, что единственное, в чем я нуждаюсь, это в том, чтобы Бог спас мою душу, потому что я уверенно шагал в погибель. Как я вот сказал уже, я просто вот как мог, меня сводила челюсть, все тело было в судорогах, мне было сложно говорить. Как мог, я сказал: «Господи, спаси мою душу, спаси мою душу». У меня язык даже не повернулся сказать о том, чтобы он каким-то образом избавил меня от этих мучений. И это был тот момент, когда Бог реально произвел во мне вот эту работу. Он коснулся моего сердца, и я обратился к Нему. После чего я немножко успокоился, мне сделали какие-то уколы, так меня немножко отпустило как-то от этих судорог, и внутри появилась какая-то тишина, вот эта буря эмоций утихла. Я перестал думать о том, что, возможно, я умру через какое-то время. И спустя некоторое время меня перевели в реанимационное отделение, где мне какие-то процедуры делали, то есть чтобы как-то немножко мне легче было. После чего с реанимационного отделения меня увезли в областную больницу. потому что там просто, ну, не знали, что делать уже. То есть они говорили, мы всяких видели, наркоманов со стажем. Вот у меня не такой большой стаж, чтобы, ну, были такие последствия. И они, ну, просто разводили руками, говорили, может быть, там помогут ему. Меня отправили в областную клиническую больницу там. А, я, кстати, помню вот этот момент очень интересный, когда мы, когда нас везли с мамой в эту больницу, я лежал, лежал на этой койке, там, в машине, и я спросил у своей мамы, слушай, для меня было удивительно то, что она сидит сейчас трезвая и переживает за меня. И я не мог это объяснить иначе, как чудо. У нас не было с ней никогда отношений никаких. Мне было отвратительно находиться с ней. Потому что единственное, что я помню о своей матери, это то, что она пила, она не воспитывала ни меня, ни мою сестру. И внутри была какая-то обида, ну, скажу откровенно. И вот мы едем в эту больницу, я вижу, как она переживает за меня, она плачет, она молится. И я тогда спросил у нее, слушай, я не могу понять, как произошло так, что ты сейчас сидишь здесь и переживаешь за меня? Она говорит, слушай, ну, Бог реально может менять. И вот это как-то вдохновило. Я просто увидел, что Бог реально изменил и ее жизнь, и через это Он обращается ко мне. Нас привезли в эту больницу, и там собрался консилиум профессионалов, врачей, там они попытались сделать мне диагноз, сделали все возможные анализы и, разводя руками, сказали, слушайте, а что вы нам здорового человека привезли сюда? А тогда я понял, что Бог ответил на мою молитву. В этот вечер мама сказала мне, слушай, ты должен ехать в реабилитационный центр, вот там, где она была. И, в принципе, я в тот же вечер принял решение, что мне нужно ехать. Меня немножко полечили еще там в больнице и купили билет мне на поезд. Все, я сел и поехал. Я не знал, куда я еду, не знал, что за центр, кто там. И вот меня встретили ребята с центра, и все. С этого дня началась моя духовная реабилитация. И там я увидел таких же ребят, как и я, которые были, может быть, в более худших обстоятельствах, чем у меня. После реабилитации я приехал уже туда с решением. Может быть, это меня как-то отличает от тех, кто приходит?
Отличает очень сильно. Вот на предыдущей программе я говорила о том, что я знаю считанных людей, которые с решением. Они едут зимовать, они едут от милиции, по-всякому. Но с решением крайне мало.
Да. И вот с того дня моя реабилитация началась, я стал изучать Писание, я стал приближаться каким-то образом к Богу, стал познавать Его, Его волю, Его заповеди. Бог реально стал преображать не просто мой такой видимый образ жизни, потому что, ну, на самом деле бросить наркотики и курить и пить – это не самое сложное. И это факт. Самое сложное началось вот там, в центре, когда я понял, что...
Что делать с трезвой жизнью? Куда ее положить? Что,
куда ее
потратить? Да,
да, куда ее потратить? И после окончания реабилитации братья любезно предложили мне остаться, помогать в служении. Я согласился. В принципе, у меня не было выхода, потому что я чувствовал какой-то долг перед Богом. И да, я остался на служении. Сейчас я являюсь руководителем центра в Подмосковье и помогаю таким же зависимым людям, каким являлся я. И это на самом деле честь и привилегия для меня.
Так,
сейчас.
И это не только долг. Ой, это не только долг. Это еще что для тебя? Что для тебя еще?
Ну, духовный рост.
Твой
лично для меня, мой собственный, безусловно.
Да, да.
Каждый день.
Да.
Каждый день.
Ну вот ты себе представляешь, чтобы ты поехал домой к той уже хорошей маме, и каждый день просто закрывать, открывать двери квартиры, куда-то уходить, приходить. Но ведь совсем не то.
Ну да.
Один раз в неделю
да,
церковь.
Да, да. Ну да, это скучная жизнь. В принципе, я предвидел этот момент, и я как бы стал молиться об этом. И я просил Господа практически с первых дней реабилитации, чтобы он показал мне, что же дальше делать. И у меня было реальное желание помогать таким же, как и я. То есть и в этом, ну, сейчас я вижу и свой духовный рост, и я вижу, как люди нуждающиеся, да, то есть я приношу какую-то пользу. Вот, и если в прошлой жизни я был паразитом общества, то сейчас я хочу быть полезным для этого общества, для Бога, для людей, которые нуждаются.
А впереди еще больше. Каждый день что-то дает новое, каждый месяц, а уж год. Я молчу. Просто этот путь бесконечный. Вот совершенно невозможно осветиться, стать вот таким вот правильным, хорошим. Да, но и неинтересно. Потому что мы именно ощущаем, испытываем Бога вот на этой дороге. Андрей, большое спасибо за твое открытое сердце, за то, что ты совершенно открыто и искренне рассказал. Люди, которые слушают нас, они это ощущают.
Слава Богу.
То ли здесь сидит такой, ну, утка, то ли на самом деле здесь сидит человек, который прошел то, что сейчас проходят они. Спасибо большое и до свидания.
Всего доброго.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес www.rcr.ru.
Обязательно позвонишь ты мне, обязательно об успехах расскажешь радостно. Будем вместе пред Богом праздновать. Номер мой набери, пожалуйста. На косые дожди пожалуйся, и уляжется ветер с севера, распогодится утро серое. Дух Святой, да слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. Дух Святой, да слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти.